Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, 4 часа дня, а это значит, что в прямом эфире ваша любимая передача, раскадровка, передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами ведущий этой передачи Людмила Александрова.
Всем привет.
И я Алексей Власихин. Люда, как всегда, пожалуйста, сразу повестку в студию.
Мы пригласили нашего друга, комиксоведа Володю. Для чего? Для того, чтобы опять он нам, в общем, пригодился в теме комиксов.
Разогнал туман насчет комиксов в нашей голове.
Мы обсудим, на самом деле, интересный сериал, который называется «Легион», его связь с комиксами. Вот, вроде бы не такой уж популярный комикс, по которому сериал снят. Вот, но тем не менее.
Но сам сериал получился любопытный.
Сам сериал любопытный. Итак, сериал «Легион» с нашим комиксомедом Владимиром. А дальше, благодаря сайту Киноафиша Инфо, которые зовут нас на всякие новинки проката, Алексей посмотрел мужской жанр боевик «Перестрелка» и заявил, что, собственно, то, что происходит в фильме, полностью соответствует названию фильма.
Да, и, собственно, практически полностью исчерпывается.
Да, все, собственно. Вот фильм «Перестрелка» про перестрелку. Сможем ли мы обсуждать его больше, чем 5 минут? Посмотрим. Вот, и еще один фильм, довольно-таки неоднозначный. Фильм режиссера Оливье Асаяса. Фильмы этого интересного французского режиссера, который, кстати, раньше был кинокритиком, писал для Cahiers du Cinéma, французского такого высоколобого журнала про кино, вот, и как и Трюфо стал снимать кино сам. Вот Асаяс очень интересный режиссер, несколько фильмов его мы уже обсуждали в раскадровке, вот очередной фильм. Асаяс очень часто играет жанрами, и здесь он решил снять мистический триллер со своей любимой актрисой, которая ему понравилась по предыдущей работе, это Кристен Стюарт. Фильм совершенно непонятный для меня оказался, но больше расскажу, когда мы станем его обсуждать. Фильм называется «Персональный покупатель», получил приз в прошлых Каннах за режиссуру.
Ну что, переходим тогда к разговору с Володей, правильно?
Да.
Итак, сегодня мы говорим о сериале «Легион», созданный для телеканала Fox. И, как всегда, когда речь заходит о фильмах или сериалах, основанных на комиксах, мы абсолютно беспомощны, бессильны, поэтому у нас есть такой палочка-выручалочка в виде Володи. Володь, привет.
Добрый вечер.
Да, и просвети нас, Володя. Да, итак, просто два слова про этот сериал. Он основан на комиксах, если я правильно понимаю, ты меня поправишь, из вселенной «Людей Икс».
Да.
И, в общем, речь здесь идет о теперь уже сыне профессора Ксавье,
да,
которого зовут Дэвид Хеллер, правильно?
Да.
То есть
Дэвид
Чарльз
Хеллер.
И плюс к этому у него есть такое загадочное прозвище «Легион».
Да, ну, который связан с его способностью.
Итак, Володь, для всех тех, кто, как и я, уже потерялся в этом волшебном мире кинокомиксов, пожалуйста, разъясни, кто, что и вообще вот... Как связан действительно этот сериал сюжетно с какими-то другими, не знаю, фильмами, сериалами или, может быть, не знаю, историями в комиксах?
Ну, смотри, тут сразу признаюсь честно, у тебя немножко промашка вышла на мой счет, потому что, хотя я прочитал достаточно много комиксов про «Людей Икс», я про «Легионы» видел только какие-то упоминания. То есть это далеко-далеко не самый...
Не магистральный персонаж.
Нет, нет, ни в коем случае.
Не магистральная линия.
Насколько я знаю, у него есть отдельная своя серия, вот, но... И он, в принципе, принимал участие в каких-то масштабных событиях, связанных с миром «Людей Икс», но, тем не менее, все он как бы даже в комиксах держится довольно отстраненно, и вот какие-то ключевые известные события его мало затрагивают. Вот, ну...
А можешь сейчас на бис кратко рассказать вообще о вселенной «Людей Икс», вообще кто это, что это, для тех, кто, может, вообще не в курсе?
Ну, «Люди Икс» были придуманы Стэном Ли в, по-моему, конце 60-х.
То есть, тем самым Стэном Ли.
Да. Ну, как у «Люди Икс»… Ну, ничего, да, я как бы сейчас немножко…
Хорошо, хорошо.
У «Люди Икс» есть как бы мама и папа. Мама – это Стэн Ли, который их придумал. А есть еще папа, это очень известный сценарист Крис Клэрмонт, который он вдохнул в жизнь в Люди Икс. То есть первые мутанты, вот, которых придумал Стэн Ли, они, ну, там была довольно маленькая команда, это был довольно такой маленький мирок, и, собственно, там, ну, мало чего интересного происходило. А в 70-е за сценарий взялся Крис Клэрмонт, и он просто развил вот эту огромную мифологию, ввел множество новых персонажей, там вот вывел на первый план вот всем известного Росомаху, да, то есть как, ну, вот получили популярность все вот эти истории, которые были экранизированы, там «Дни минувшего будущего», там про Феникса, то есть это все придумал Клэрмонт, это вот папа Люди Икс, и, собственно, вот они такую огромную популярность получили в 70-е, 80-е, когда он был главным сценаристом серии.
Люди Икс – это мутанты?
Это мутанты, да, которые обладают какими-то способностями нечеловеческими, удивительными.
Слушай, а природа их мутации, она не объяснена, да, она загадочна. Ну, то есть это нет, обычно почему, говорится, это какой-то новый этап эволюции или что
там,
это?
Там много трактовок, да. Ну, как бы такой вот основной является, да, это скачок эволюции. Ну, как там изначально это предполагалось, что это скачок к эволюции, потом появляется теория о том, что эволюция циклична, и первый мутант вот был сам Апокалипсис, который был в фильме, да, там в Древнем Египте.
Вот потом, то есть, да, мы с тобой обсуждали уже.
Да,
это.
Потом мутанты исчезли, потом вот они снова как бы вернулись в мир. Вот, но во всем виноват некий X-ген, который присутствует.
А, то есть это не поступательное развитие, а просто иногда в определенные периоды выстреливает, что, как говорится.
Ну, вот когда они столкнулись с апокалипсисом, да, пришло к тому, что, оказывается, мутанты были и в древности. Значит, это вот, ну, какое-то непоследовательное развитие.
Вообще, слушай, я так правильно тебя понимаю, но с определенного момента искать какую-то последовательность во всей этой вселенной чрезвычайно сложно. Ну, тут, вот если особенно взять экранизации, там вообще корова. Ну, мы с тобой недавно говорили о Логане.
Да.
Это вообще, с одной стороны, вроде бы развитие знакомого нам сюжета, с другой стороны, сама серия, она претендует на некое самостоятельное существование.
Ну, вот права на экранизацию комиксов о Людях Икс принадлежат студии Fox, и они как-то вот из одного края в другой что-то вот метаются, и как бы они все это составить и соотнести не могут. Вроде какие-то попытки есть, все связать.
Ну и сами источники тоже, по-моему, ну, сами, скажи, сами по себе комиксы, они тоже пестрят вот различными боковыми, конечно, ответвлениями, то и всем
есть,
остальным.
Когда...
То есть не то, чтобы взять такой продуманный каким-то единым разумом мир.
Ну, он какими-то кусками продуман. А каким-то, естественно, нет, ну, одни и те же персонажи, там, ну, 50 лет уже существуют, да, как бы, как ты представляешь, что вот их в одном вот всегда драйве поддерживать, да, то есть там одни сценаристы уходят, приходят новые, все переписывают заново, как бы вносят какие-то свои вещи, и, ну, постоянно-постоянно там обновления происходят, все меняется, где-то что-то противоречит другому.
Я тут недавно, слушай, лекцию скачал, послушал про религию древних греков и римлян. Ну, есть там широко известные учебники, какие-то книжки, которые рассказывают эту мифологию. Мы ее все знаем со школьных времен, но оказывается, что на самом деле единой мифологии такой не было у греков и у римлян. Она тоже была, то есть были какие-то общие черты, общие имена, какие-то сюжетные линии, но на самом деле одно и то же божество, скажем, в Эфесе или в Афинах могло наделяться совершенно разными чертами, даже иногда противоречащими друг другу. Вот мне кажется, что вселенная комиксов, как современная мифология, она в чем-то уподобляется вот этой древнегреческой, древнеримской. Какой-то, есть какие-то пересекающиеся сюжетные ходы, но, с другой стороны, есть большая степень автономности отдельных сюжетных линий, ну, до противоречия.
Все-таки мы живем в более цивилизованном мире, нежели древние греки и римляне.
Ты уверен, да, в этом?
Существуют всякие энциклопедии, справочники и так далее. И, то есть авторы, ну, они все-таки стараются придерживаться, ну, каких-то разумных рамок, да, и, то есть, ну, совсем уж в крайности не вдаваться, да. Но если и вдаваться, то это будут ответвления, да, параллельные вселенные, там, what if и все такое в этом роде.
Ну что, давай поговорим о самом сериале. Ты посмотрел, да? Ты сказал,
да,
ради меня.
Да.
Спасибо.
Ну, да, нет, начал я его смотреть с большим удовольствием, то есть от первой серии я был вообще в восторге, я думал, что это вот как раз тот сериал, который примирит, наверное, нас и понравится как бы вот, ну, такому широкому кругу зрителей.
Да, первая меня тоже прям очаровала сразу.
Да, потом на второй, третий я понял, что как бы если продолжится все в таком же духе, то как бы ничего из этого особо не выйдет. На шестой серии я решил бросить как бы и не мучить себя больше, но вот потом ты меня позвал на эфир, и я через силу все-таки его досмотрел.
Ну как, не пожалел, что досмотрел?
Ну, мне не, абсолютно вот не понравилось, ну, нисколечко. То есть он очень скучный, вымученный, как бы с, по большей части плоскими персонажами, совершенно не держит интригу, как бы не развивает сюжет. В общем, ну, это страдание сплошное, не сериал.
Ну, хорошо. В принципе, давай в двух словах. То есть речь идет о том самом загадочном сыне профессора Ксавье, Дэвиде Хеллере. Он в фильме, мы его встречаем, ну, кратко даже его всю биографию с рождения до зрелости. Он как-то живет, тоже в сериале это не объясняется, без отца.
Ну, видишь, тут как бы никакой связи нету с фильмами, да, с вообще. То есть самого отца профессора Чарльза Ксавье практически не упоминается, там есть, ну, такие полунамеки совсем вот. Ну, говорят, что вроде он появится во втором сезоне, но пока все вот это.
Да, он по каким-то причинам вырос в усыновленной семье,
да,
да. И большую часть жизни он живет с убеждением, что он шизофреник, и, собственно говоря, остальные тоже в этом убеждены. У него есть какое-то ощущение множественных личностей, расщепления личности. И когда вот он, мы здесь его встречаем уже в зрелом возрасте, когда ему приходится с этим как-то столкнуться лицом к лицу, вот, и вот он встречается с загадочными теми самыми людьми Икс, уже какого-то следующего поколения, я так понимаю.
Да нет, ну, это не люди Икс.
Или это не люди Икс, да?
Нет, нет.
Не, ну там они тоже же обладают сверхспособностями.
Ну, мутанты, но не все мутанты – это люди Икс.
Ага,
люди
вот
Икс
–
это конкретно команда вот, профессора.
Ага, то есть ясно. Я думал, что они все этим словом называются, да. Ну, в общем, какие-то тоже люди со сверхспособностями. Ну, естественно, им интересуются спецслужбы, потому что, во-первых, боятся, во-вторых, потому что это огромный ресурс. Да, люди, которые могут, не знаю, силой мысли взрывать целые города, они, в общем, мягко говоря, вызывают, должны были бы вызвать повышенный интерес. И вот здесь построено все на этом. С одной стороны, спецслужбы, которые пытаются до него добраться, с другой стороны, эти люди. Не Икс, там, мутанты, которые что-то тоже хотят его в какую-то вот деятельность вовлечь, ну, по крайней мере, как они думают, правильную. И он сам, и, собственно говоря, главная битва этого сериала, она даже не со спецслужбами, а вот внутри него, потому что как раз его сверхспособности связаны с возможностью внутри себя как-то развивать дополнительные миры, чем пользуются, вот, скажем так, как это назвать-то? Какой-то вот злой дух паразит, да. Это вот, собственно, главная интрига сериала.
Там, здесь... да, то есть, ну, если как бы мы не боимся спойлеров, да, и рассказываем всю суть, то есть.
А давай, ну да, мы предупреждаем, да, что будут спойлеры, так каких-то вещей мы коснемся, да, проговорим.
Да, то есть, главная его проблема в том, что одна из его личностей, она вот порабощена злым мутантом, который тоже мутант. Господи, у меня вылетел из головы, как его зовут, темный дух, темный Shadow. Shadow King, король теней.
Да, король теней, теней, да, вот. Король теней.
И он пытается вот как бы захватить полностью его разум и взять под свой контроль тело, как бы его все способности. Вот. Ну и, собственно, он живет там с самого детства вот, в его голове, и, но при этом главный герой не подозревает об этом.
Знаешь,
это всплывает, в общем, это главный конфликт.
Это главный конфликт, да. Это главная борьба, это, в общем, борьба со своими внутренними тараканами. И это, кстати, выделяет его среди многих других с точки зрения сюжетной. Понятно, что любой супергерой рано или поздно он со своими тараканами сталкивается, но здесь он с ними сталкивается буквально.
Ну, да.
Лицом к лицу, вот это уже перестает быть метафорой в данном случае. Ну, смотри, здесь, вот если говорить о моих ощущениях от сериала, тоже мне первая серия очень понравилась. Дальше я тоже начал так провисать, грустнеть, потому что он показался, ну, таким. Я бы не сказал, что он не вымученный, не. Он просто другой. Он не попадает в какие-то ожидания, и он, прежде всего, не попадает в ожидания, которые первая серия производит.
Ну, да.
То есть, потому что там действительно мы уходим в какую-то такую глубокую внутреннюю его вот борьбу, самокопание и все прочие такие вещи. Но знаешь... И когда я тоже смотрел, мне казалось, ну, что-то там уже совсем как-то я запутался, окончательно потерялся. А в этом смысле сериал не щадит, он не дает таких популярных подсказочек в плане того, что таких пояснений, да, звездочек, а вот это. Нет, он достаточно безжалостен к зрителю в этом смысле. Но, знаешь, у меня Потом, я тоже досмотрел до последней серии, ну, точнее, до предпоследней, где смысловая какая-то развязка, потом такая развязка в смысле действия, уже последняя, финальная серия. Но, знаешь, от сериала у меня осталось такое приятное послевкусие. Вы знаешь, есть какие-то такие вещи, которые смотришь, нравятся, но быстро уходят. А есть наоборот, ты смотришь, как-то продираешься, но потом остается интересное ощущение, да, интересное какое-то чувство. То есть, если его воспринимать вот не по сериям, а как цельный продукт, то он в плане истории выглядит достаточно интересно. Не без провалов, не без каких-то неочевидных ходов. Но что-то в нем есть, да, чем он цепляет. Ну, во-первых, что? Это визуально. То есть, с визуальной точки зрения он очень хорош. Обрати внимание, мне очень понравились экшн-сцены. То есть, они не имеют аналогов вот ни в чем, что я вот как-то вот в голову мне приходит. То есть, есть какие-то пересечения, да? Здесь, ну, например, вот особенно первая серия, да, там вот в конце стычка, побег, столкновение со спецслужбами. И там какое-то соединение, с одной стороны, знаешь, что-то такого импрессионистско-психоделического из 70-х. И там вообще стилистика 70-х доминирует. Да. Что-то в таком рафинированно кристаллизованном виде. И с точки зрения музыки, да, то есть такое явное подмигивание психоделу 70-х вот всем этим штукам.
Да, есть такое.
И визуальный ряд тоже такой вот кислотненький чуть-чуть.
Ну, вот особенно в больнице.
Особенно в больнице, да. Вот очень любопытно все это, мозаично так. И как сам режиссер описал, он хотел сделать так, добавить вечного сияния чистого разума, больше Терренса Малика, больше фантазии импрессионизма. Ну и, пожалуй, ему удалось. То есть визуально он действительно смотрится интересно. И вот этот мир, точнее, вот этот художественный прием, где эти странные, непонятные такие психоделические видения, он как раз, наверное, передает какое-то ощущение сумасшествия, да, безумия.
Ну, мне вот как бы я остался доволен все-таки картинкой, да, это такая, наверное, ложка меда в бочке дегтя для меня. Но все равно вот не могу я сказать, что вот такой у меня восторг, потому что во многих моментах мне не хватило какой-то вот, ну, совсем докручивания какого-то, потому что были какие-то изобретательные ходы, и я понимал, знаешь, вот особенно ярко, ну, для примера, есть сцена, где у них пропадает слух, и, ну, полностью исчезает звук из картинки, то есть у тебя здесь чисто картинка, нету звука. Я думаю, блин, это очень классный прием, ну, как бы, как они с этим, что они сделают, что они сыграют, они ничего не сделают, то есть они, ну, не было звука, потом звук появился, все, и как, никак это почти не обыгрывается. А хотя вроде думаю, ну сейчас это ну здорово, как-то они разовьют эту тему и что-то придумают.
Ну да, согласен. То есть там много ходов, может, не все из них завершены, но там действительно визуально, ну согласись. То есть он, если вот это весь потенциал, который в нем есть. Вот с точки зрения визуальных ходов, они как-то сумеют развить потом, это будет очень интересно с точки зрения даже визуального эксперимента.
Ну,
потому что ни один другой сериал по «Людям Икс», он вот в таком смысле не изобретателен.
Ну,
и вообще не по «Людям Икс», а вообще по комиксам, да, вот из того, что, по крайней мере, в последнее время мы смотрели.
Наверное, да. Ну, вот «Легион», прям он совсем-совсем с натяжкой, как бы можно его приписать к сериалу по комиксам. То есть, ну вот, знаешь, у меня было такое ощущение, я сегодня вот на Википедию залез проверить, как бы, может быть, я прав. Нет, оказалось, все-таки нет. Но у меня было такое ощущение, что они сначала сняли сериал про вот, ну, про шизофреника, да, с каким-то вот там...
А потом решили добавить сюда.
А потом думают, как бы, а, блин, как бы нам это развить, ну, как бы...
Не-не, я читал даже про историю создания сериала, всё-таки...
Давайте впишем туда «Люди Икс», как бы, и чтобы, ну, как бы, всё-таки это сработало. Вот у меня такое ощущение сложилось. Ну, нет, да, это всё-таки...
Но, с другой стороны, вот, знаешь, в нем есть то, чего я, скажем, я сильно ждал от новых фильмов вселенной «Звездных войн». То есть, есть знакомый мир... Да, есть знакомый мир, и, в принципе, там уже есть много таких проторенных дорожек. Вот особенно от «Изгоя» я ждал. Я ждал от «Изгоя», что там они все-таки уйдут от тех приемов, которые уже многократно повторялись, и сумеют, ну, привнести какой-то специфический взгляд в эту киновселенную. Ну, зачем тиражировать то, что уже есть? Ну, это же, ну, на мой взгляд, можно позволить себе поэкспериментировать. И вот чем мне понравился «Легион», вот во всем этом мире кинокомиксов, он действительно выделяется. И со смысловой, и с визуальной точки зрения он не повторяет ничего, он не тиражирует уже удавшиеся приемы, а ну, как-то расширяет, по крайней мере, с точки зрения повествования, смысла, с точки зрения приемов, с точки зрения спецэффектов, вот арсенал приемов, да, которые можно использовать.
Именно вот как эксперимент, да.
Да, как есть... эксперимент. Вот мне в этом, он, мне кажется, даже и задуман как эксперимент. Вот эта отсылка, опять же, вот к этой эпохе 60-х, 70-х с их вот, там, не знаю, ЛСД и всем остальным, он является подмигиванием в сторону эксперимента. Ну и что, давай поговорим чуть о смысловой части, да, о смысловой части сериала, о тех темах, которые он поднимает. Ну, первая, она очевидная, это тема всех, всего, что связано с людьми X, это тема инаковости, да, другости и дискомфорта, который это создает.
Ну, здесь она довольно поверхностно, по-моему, как бы развита. То есть, здесь практически нет нормальных персонажей. То есть,
то есть там все фрики.
Нету контраста вот этого, да, все фрики, все какие-то необычные, да, и вот не чувствуется, то есть Дэвид, он как бы на своем месте, то есть вот он, что в психушке он на своем месте, что среди там других мутантов он на своем месте, все они какие-то вот там с скелетами в шкафу, да, с тараканами в голове.
Ну да, здесь они попробовали взять эту тему еще через психиатрию, да, потому что, ну правда, тема другости, инаковости, я сейчас вспомню, мы в школе, в старших классах делали тест, и там определялись такие черты, как ты знаешь, вот есть там шизоидность, то есть, ну вот, вот в общем, которые в переборе дают патологию. И вот интересно, у нас был класс, ну, у нас был такой как бы экспериментальный класс, тогда школа, она еще это были 90-е годы, там эти всякие эксперименты с образованием, вот потом наша школа, она сейчас уже лицеем является, и вот мы были первый класс, который шел по какой-то такой лицейской программе. И когда мы проходили этот тест, у нас почти у всех шизоидность была выше остальных показателей.
Выше нормы.
Выше нормы. Ну, нет, не выше нормы.
В пределах нормы.
В пределах нормы, но в смысле выделялась на фоне других показателей. То есть, это вообще никак не патологично, но, то есть, скажем, там, если пройти определенный потолок, да, это вот уже шизофрения. То есть, и здесь тема какой-то вот, не знаю, там, оригинальности, творческости, да, вот, ну, люди, которые любят эту всю штуку, то здесь вот всегда эта опасность возникает, и много книг было написано на тему, там, гениальная шизофрения, там, талантливости, да, все эти штуки, да, потому что вроде нестандартное мышление, если чуть-чуть его дожать, то это патология какая-то. Ну, вот здесь они эту тему обыгрывают. Ну, я действительно согласен, что тут мир, в котором, в общем, нормы-то и нет совсем.
Да, да.
Ну, может быть, они и пытались прийти к тому, что все мы вот
там
такие.
Там есть сюжетная линия вот с его сестрой, да, какие-то вот эти конфликты, где ну, вот что-то это прослеживается, но она ну, такая довольно...
Ну, да, унылая, да, унылая. Да. Второй момент, который еще одна тема, это то, что главная борьба это с самим собой. Ну, тут привет «Звездным войнам» там, и всем остальным, ну, темам, где главный герой сталкивается со своей такой темной личностью, темной стороной. Только в данном случае это буквально, да, здесь.
Ну да. Ну, знаешь,
то мне... есть главное в его баталии происходит в его собственной голове.
Мне все вот эти баталии напоминают не очень хороший пример. Это последняя серия Шерлока, где вот эти чертоги разума и куда-то все. Это как бы такое самокопание, которое, ну, оно никуда не ведет.
Ну, с таким с перебором, тебе кажется, да?
Ну да, то есть если есть какое-то развитие персонажа, может быть, это как-то все, ну, можно понять, но здесь, ну, как бы...
Слишком много.
Здесь, ну, здесь что в начале сериала Дэвид, он как бы, ну, был таким положительным парнем, у которого что-то не в порядке с головой, но он также и остался в конце сериала, он победил вот этого своего злого демона, да, внутри себя, но он остался таким же хорошим парнем Дэвидом, у которого что-то не то с головой. Вот, никаких вот...
Ну, то есть, развитие личности не происходит, да, развитие героя.
При этом на этом конфликте построен весь сюжет, но он ни к чему не приводит.
Может быть, да, может быть, твое замечание, да, здесь имеет смысл. Мне, знаешь, вот что, если говорить о смысловых моментах, что мне действительно понравилось, ну, то есть, что отображает этот сериал, как мне кажется? Смотри, раньше, вот в такую классическую, скажем, классическое новое время, есть было представление, что я, мой внутренний мир, это мое достояние, это вот моя крепость. Да, это моя память, никто мне это не отнимет. То, что у нас сердце, оттуда никто не вырвет. Вы можете, гады, меня там стрелять, всех не перестреляете. Вот эта вот идея, что может... герой – это такой человек, который, да, которому можно выкрутить руки, которого можно, не знаю, подвесить за ноги, но внутри-то не сломаешь, он кремень внутри. А здесь сериал, он апеллирует к тем страхам, которые отчасти сегодня они опираются и там, на исследования в области там, всякой, не знаю, нейрофизиологии, вот всяких других штук, что на самом деле там, то, что мы считаем своими воспоминаниями, это может быть самообман, что да, на самом деле наша память, она нас подводит, и мы помним не то, что было на самом деле, это такая постоянная интерпретация. Что то, что мы чувствуем, тоже может быть продуктом какой-то внешней манипуляции. Мысли, которые мы считаем своими, тоже могут быть продуктом какого-то внушения, да, или заложено, или еще что-то. Что-то это вот то, что мы считали своей святыней, такой вот нетронутой, куда нельзя подкопаться, это, в общем, оказывается, там кто только не топчется. И вот этот такой страх того, что «а где я-то?» С одной стороны, смотри, наша культура очень сильно ценит эту индивидуальность, уникальность, это такой продаваемый тренд. А с другой стороны, увеличивающийся поток вот этой всякой научной информации говорит о том, что «ага, все, что ты считал своим, это на самом деле в тебя подносовали». И здесь этот страх обыгрывается, да, действительно, вот, ну, в данном случае через такие гиперболические средства, там человек вообще потерянный весь, он, у него там какое-то расщепление личности, вообще кто, у него там кто только в голове не топтался, да, и он ли это он, и там вообще он ничего не знает. Но очень интересная мысль, что спасение вот к нему приходит, ну, в таком глобальном смысле в истории, через любовь другого человека.
Да,
то есть он согласен. Обретает себя не через, вот как ты говоришь, не через самокопание, не через обретение какой-то внутренней цельности, а через то, что есть другой человек, в данном случае вот его девушка, да, одна тоже из мутантов, которая его любит вопреки, ну, как-то вот, ну, любит, вот в самом таком...
Да, вот это, кстати, ну, хороший момент, который, в и принципе, за развитием смысле. Их отношений мне интересно было следить, учитывая ее, как бы, тоже фриковость, да, ее способность, точнее, как бы... Такой,
то есть она решает ему доверять, и он в самые решающие, в самые важные моменты, да, повествования, решает доверять ей, и это становится спасительным для
да,
них.
Да, да, да.
То есть он обретает вот какой-то выход спасения через доверие другому, а не через какую-то даже просто внутреннюю победу. Без нее, без ее внимания, любви он ну, не победил бы, ну, там, без других людей. Да?
Ну да, при этом они так вот абстрагируются от мира, да, то есть она полностью встает на его сторону, там, несмотря на то, что она там не так непродолжительно с ним знакома. Вот, и, ну, это достаточно хороший момент. При этом между ними очень хорошая химия, между вот, актерами, поэтому
да,
приятно смотреть.
И их отношения визуально очень интересно обыграны. Там я вот смотрел очень небольшой анализ по кадрам, да, как вот это все происходит. Действительно, визуально интересно сделано. Там еще интрига в том, что к ней прикасаться нельзя.
Да.
Я одна, это связано с ее суперспособностями. Я вспомнил, знаешь, почему-то фильм «Игры разума», где тоже такой сумасшедший гений. Ну, да, про как же, про Кэш, как же он, про Нэша. Фамилия Нэш, имя не помню, к сожалению, вот забыл ведь. Это действительно реальный персонаж, реальный человек, ученый, который получил Нобелевскую премию, вот у него была тоже проблема с каким-то расщеплением личностями, с голосами, со всем этим. И вот в фильме он в конце, произнося свою речь, он обращается к своей жене, которая его любила, несмотря на что, говорит, ты мой разум. Да. И вот здесь что-то подобное, да? То есть вот любовь этой девушки, она дает ему обрести вот это самое «я». Как-то держит его, не дает рассыпаться. Это, пожалуй, ну, самая такая вот, ну, симпатичная с точки зрения смысла идея, которая есть в этом фильме.
Ну, здесь соглашусь, да. Как бы вот за этим, да, приятно смотреть.
Ну да, так. То есть этот сериал, он еще раз, тут мы с тобой согласны, это любопытный эксперимент.
Да, только для меня он неудачный, для тебя удачный.
Скажем, ну, я бы сказал, он удачный в том смысле, что он распаковал какие-то вещи, которые, я надеюсь... ну, именно с визуальной точки зрения, которые, да, они по отдельности доставили мне удовольствие, может быть, они такой в гармоничную картину не складываются, но я надеюсь, что они просто где-то, может быть, потом получат более цельное воплощение, более цельное воплощение. Ну что, Володь, спасибо, все равно ты спас нас с нашим всем этим незнанием всех нюансов мира кинокомиксов, надеюсь, что мы скоро с тобой опять встретимся.
Ну, скоро будем часто встречаться.
Да, уже там целая серия готовится.
Ну, сезон открывается, блокбастеры, все.
Понеслась.
Да.
Ну все, спасибо. До скорой встречи.
Пока.
Ну, а мы переходим к следующему фильму «Перестрелка» Бена Уитли. Это тот самый режиссер, который снял «Высотку». Фильм очень оригинальный, вызвавший большое внимание зрителей, кинокритиков. И теперь Бен Уитли решил попробовать себя в новом жанре. Вообще, ты знаешь, чуть-чуть про этого режиссера нет. Он, судя по всему, судя по списку, по его фильмографии, прежде всего прославился как режиссер некоторых серий из «Доктора Кто». Наверное, оттуда он унаследовал любовь к таким смелым визуальным и смысловым экспериментам. Но, в общем, «Перестрелка», да, действительно, фильм очень забавный. В российский прокат он выходит только через неделю, где-то 27 апреля, насколько я помню, и благодаря киноафише мы его посмотрели заранее. Действительно, интересное произведение с точки зрения совпадения названия и всего, что в фильме происходит. Вообще, заявка достаточно громкая. Опять же, режиссер уже нашумевший, уже привлекший себе внимание год назад. Актеров тоже подобрали один другого краша. Одна из моих любимых актрис Бри Ларсон. Она была, пожалуй, для меня чуть ли не главным маячком, почему этот фильм имеет смысл посмотреть. Ну, после «Комнаты». Действительно, она, мне кажется, очень хорошая актриса. Киллиан Мёрфи, тоже замечательный актер, который уже в очень большом количестве кинокартин снялся и уже является звездной величиной первого ранга. Арми Хаммер, вы его можете знать по роли русского шпиона из фильма «Агент Анкл», такой очень с правильными аристократическими чертами лица молодой человек, голубоглазый, светловолосый, точнее, с русыми волосами, только здесь он еще с большой бородой, ну не как сейчас носят хипстеры, не квадратная такая борода, как сейчас по канонам положено, а она скорее такая, знаешь, всклоченная, как полагалось в 70-е. И актер, который, наверное, лучше всего подходит в силу своего амплуа для подобного рода фильмов, это Шарлто Капли. Я надеюсь, правильно произношу его имя. Южноафриканский актер, которого мы знаем по фильму «Район номер 9» и, собственно говоря, по следующим картинам, снятым режиссер, я не могу запомнить это южноафриканское имя, режиссер «Района номер 9».
О, ну что ты, Нил Блокамп.
Нил Блокамп. Да, еще раз скажу. Блокамп. Блокамп, да. Не даются мне немецкие имена.
Ну, почему? Шарлто Капли в «Хардкоре» у нас снимался.
А, в «Хардкоре», да. То есть он, это да. Но я к тому, что как раз в «Хардкоре» он уже появился, потому что до этого засветился у Блокампа. И в силу задористой внешности ему хорошо удаются роли таких сорванных товарищей различных. Да, итак, собственно говоря, этот фильм, он весь построен на, я бы сказал, цитате, наверное, из Антона Павловича Чехова, который сказал, что если в начале пьесы на стене висит ружье, это вот пересказ его фразы, то потом она должна выстрелить. Вот здесь такое ощущение, что создатели этого фильма восприняли этот тезис Антона Павловича как некое руководство к действию, повесили столько ружей, сколько можно, и сделали так, что потом все они стреляют на протяжении всего фильма. Очень интересное ощущение, когда смотришь этот фильм. Да, то есть его очень легко пересказать. «Перестрелка». Люди собираются, в общем, там, ну, завязка очень простая. 5 минут происходит завязка этого фильма. Встречаются продавцы оружия и покупатели оружия. Ну, покупателя оружия представляет герой Киллиана Мёрфи, видимо, борец за освобождение Ирландии. Вот дело все происходит в Америке, они приезжают, вот куча оружия лежит, и все люди вооружены, потому что сделки такого рода, они всегда, видимо, сопряжены с определенным риском. И из-за какой-то нелепости и начинается перестрелка, которая, в общем, на протяжении всего фильма не умолкает. Я говорю, ощущение очень странное. Ты смотришь этот фильм, и где-то к середине думаешь, ну все уже, всех, кого можно, уже поранили, там уже все истекают кровью, ну все, ну, казалось бы, конец. Даже так возникает мысль, как же они теперь закончат, как они выйдут теперь из этой ситуации. Неужели сейчас будет какое-то братание или, не знаю, какая-то другая сюжетная линия ворвется вот во всю эту стрельбу и свист. Кстати, надо отдать должное, сама по себе стрельба снята с огоньком. Фильм, если смотреть, я думаю, его имеет смысл смотреть именно на большом экране с хорошим очень звуком. Потому что там очень много построено на вот этой, ну, мне не изобразить, конечно, на все равно пулянии, выстрелах и ощущении. Причем снято это достаточно интересно в том смысле, что ты сам, когда смотришь, у тебя возникает ощущение, что где-то у тебя здесь рядом что-то вот свистит, и ты не знаешь, откуда прилетает и куда улетает. Вот такое ощущение.
Вообще Бен Уитли в интервью говорит, что он очень любит читать транскрипты перестрелок ФБР, которые, ну, бывают в сети после крупной перестрелки, там вот какие-то отчеты, их, видимо, можно прочитать на таких специальных сайтах, кто куда выстрелил, куда пуля полетела, куда там она и так далее. И
он хореография говорит, что... пуль.
Да, и он говорит, что вообще это такая... Люди... Это какой-то... Он им хотел снять такую вот перестрелку, чтобы было... ну, потому что, говорит, в кино, в клише люди сразу умирают, чуть ли не от одного выстрела. На самом деле люди не умирают, и многие промахиваются. И, в общем, какую-то такую прямо реалистичную перестрелку, при этом он настоял на то, чтобы...
Ну, тут, конечно, он загнул, ну, хорошо.
Ну, такую, в смысле, прямо вот... Ну, то есть не ответить киноклише вот тем, что, ну, все не так просто, в общем, это чистое искусство стрелять, там, не знаю, или что-то в этом роде, ну, увертываться от выстрелов, как это все летит, как это все.
Вот, собственно говоря, я думаю, что спасибо, да, вот та цитата из интервью, которую ты привел, она всю идею фильма и передает. По сути дела, это фильм не... В нем пули, да, пули занимают более важную роль, чем люди, которые в этом фильме снимаются, вообще, или там персонажи, которые что-то делают. Конечно, он насчет реалистичности перебарщивает. Я не эксперт, конечно. Я, слава богу, в перестрелках не бывал, надеюсь, никогда не окажусь. Но все-таки, одно дело, конечно, да, я слышал про, что вот как вестерны снимают, такого никогда не было. Говорят, самая крупная перестрелка, которая случилась где-то... вот на этом Диком Западе там 5 человек погибло. Ну, имеется в виду, когда какая-то внутренняя разборка. И оружие было настолько неточным, что вот эти все кульбиты с тем, кто первый вытащит пистолет, они где-то теряли смысл, потому что просто люди в две руки или там в три, в четыре, кто как мог, стреляли в друг друга, и там какой-то очень небольшой процент попадал. Соответственно, это все было шумно, с большой потерей свинца. Но, с другой стороны, есть такие вещи, как болевой шок, например. Есть такие вещи, как кровопотеря. А тут у него другая крайность. Они друг друга шпигуют этим свинцом. И такое ощущение, что они, знаешь, просто такие, как сказать-то, подзатыльники и подзадники друг другу раздают. Вот, в общем, ощущение от драки первоклассников. Я помню, когда мы уже в школе учились там, в старших классах, мы иногда любили так уже, ощущая себя мэтрами жанра, так, сесть на скамеечках и смотреть, как первоклассники резвятся, потому что они же, ну знаешь, малыши друг друга мутузят очень сильно, у них вес маленький, они вот, в общем, друг по другу топчутся. А вот этот фильм производит примерно такое же впечатление, как вот первоклассников, которые друг друга мутузят только с помощью оружия, которое почему-то, ну, их по большей части царапает. Да, вот такое впечатление происходит. Но это все задористо, это все забористо.
Осталось выяснить, зачем.
Да, осталось выяснить, зачем. Но я думаю, что этот фильм, он построен как аттракцион. Это фильм чистый аттракцион. В нем не имеет смысла искать смысла. В данном случае это тавтология сознательная. Просто потому, что он скорее сделан как некое, ну, вот развлечение. Есть аттракцион с помощью, не знаю, там, каких-то летающих космических кораблей, объектов. Есть аттракционы, фильмы, аттракцион в фильмах достигается за счет, не знаю, каких-то погонь, да, машин, которые ездят, взрываются, переворачиваются. Здесь аттракцион достигается путем вот этой вот свиста пуль, перестрелки, всего вот этого движения, которое связано с этим. Но, как сказать вообще, я опять же в таких случаях всегда начинаю пенять на то, что я, наверное, много уже всего смотрел, и как-то не так просто меня чем-то удивить. Он снят стильненько, да, он снят красивенько, стильненько. Почему-то сейчас полюбили опять возвращение в 70-е, вот все герои одеты как будто бы из модных журналов того времени, и особенно вот тот самый Арми Хаммер с его таким, знаешь, свитером с горлышком, из большой такой мохнатой, медведеподобной бородой. Такой похож
пули
на...
Пули застревали в бороде.
Вот не знаю, да пули нет, пули вроде не застревали. Вот все такие вот они стильненькие. С идиотскими брюками клёши и вот этими рубашечками такими, знаешь, разноцветными, с большими уголками у воротника. Ну, в общем, для любителя. Но в целом отказать в стильности здесь нельзя. Актеры хорошие. Правда, им играть-то нечего особо. Да, потому что, в общем, никакой... Особой драматургии не происходит. Я в таких случаях даже чуть недоумеваю. Зачем? Ну, я понимаю, их используют как маньки. Может быть, им самим просто хочется позже отдохнуть, поразвлечься, повеселиться.
От драматичных фильмов отдохнуть. Нет, на самом деле, если бы в нашем мире было меньше насилия, всего такого вообще бы не было. Мы бы жили там в высокоразвитом каком-нибудь мире, где все добрые, ну, и все равны. Вот, это было бы такие, ну, действительно, типа, жестокостью, и была бы только в кино, тогда можно было бы на такой фильм, наверное, сходить в качестве, ну, просто такого, ну, как... того, что не бывает. Давайте посмотрим.
Ну, ты знаешь, я тебе скажу так. Ты, пожалуй, когда смотришь этот фильм, особенно ну, для мужской части нашей аудитории, это похоже на возвращение в детские игры в войнушку. Да, потому что в играх в войнушку тоже есть задор, есть это пуляние, есть фантазия, есть воображение, но ни с кем ничего серьезного не происходит. Здесь вроде бы с людьми происходит что-то серьезное, да, потому что идет стрельба, но это снято так нарочито,
утрированно. Ну, так еще они утрированно. 70-х, то есть не имеет отношения к реальным.
Да, то возникает такое ощущение игры, такое ощущение, что они сейчас все встанут, отдохнут и скажут, ха-ха, ну здорово, да, мы тут друг друга разыграли.
И пойдут к свёкле сок стирать, отстирывать одежду от свёкля.
Да, и кетчуп, да. Там много черного юмора, ну, соответственно, ситуация. Они, знаешь, весь фильм переругиваются, друг друга подзадоривают. То есть очень странное ощущение создается от всего этого. Но
просто, типа, получается, мальчишеский фильм пацанский для режиссера, который просто любит боевики и решил снять.
Да, у него, конечно, наверное, была претензия сделать... такой культовый фильм а-ля «Карты, деньги, два ствола».
Ну, может быть, ну, вот он считает боевик вообще чистым жанром, но вот именно взять боевик, очистить его от рефлексии каких-то героев, от их мотивации, там, каких-то метаний, и вот снять.
Ну, это само по себе тоже создает определенную, как ни странно, смысловую нагрузку. Она на самом деле в фильме есть. Ну, если брать... Я не в виде какого-то тяжелого нравоучения, но тем не менее, идея такая, что если ты ввязался... в игрушке с оружием добром это дело не кончится. Спички детям не игрушка. И пистолетики тоже взрослым не игрушка. Если ты вступил хотя бы мизинцем в этот мир, то будь готов к тому, что скоро пули полетят и уже никому мало не покажется. И другая идея это в том, что там, видишь, вся эта перестрелка, вся эта возня, она возникает из-за какого-то нелепого совершенно случая. И вот это тоже, мне кажется, одна из ну, подспудных идей, которая в фильме разыгрывается. Идея того, что очень легко начать вот этот хаос насилия, и очень трудно, почти невозможно его бывает остановить. Это уже... И уже никто не помнит, из-за чего все началось. Там есть одна из сцен, которая вызывает у всех гомерический хохот. Один из персонажей говорит, «Ой, подождите, я не помню, за кого я!» И там все смеются, потому что действительно все перепуталось. И это очень хорошо отображает ощущение, мне кажется, среднестатистического человека, который оказывается в зоне каких-то боевых действий. За кого я? Почему? Почему вот эти люди, которые вчера были соседями, там друг друга стреляют? И здесь это, ну, в таком несколько гротескном виде подано. Но, тем не менее, идея, круг насилия, он продолжается. Его практически нельзя остановить. И хорошие парни, которые... с хорошим, вроде бы в другое время могли бы проявить и благородство, и что-то хорошее сделать. Здесь оказываются заложниками этой дурацкой ситуации и не знают, почему стреляют, но уже ничего с этим нельзя поделать. Ну что, а мы переходим к фильму, который уж точно претендует на более глубокие смысловые нюансы. You're very puzzling, Mr. Darcy. At this moment it's difficult to believe that you're so proud. At this moment, it's difficult to believe that you are so prejudiced. Shall we not call quits and start again? А сейчас мы поговорим о фильме, из-за которого у нас с Людой возник конфликт, потому что она вначале долго не хотела его смотреть, а в итоге совершенно коварным образом взяла и в одиночку посмотрела. И мое главное условие к тебе – без спойлеров. Вот мы обычно допускаем спойлеры.
В этом фильме главную роль играет Кристен Стюарт.
Это главный спойлер, да?
Нет, на самом деле актриса... долго вылезала из амплуа из всех этих «Сумерек» и контрактов, и продюсерских всех этих идей по раскрутке этой ну, большой истории с «Сумерками», потому что если ты играешь в таком фильме популярному, среди молодежной
для меня она уже давно оттуда выскочила.
Да, у тебя еще всякие вот контракты, какие-то надуманные продюсерами ходы для того, чтобы продвигать кино, и, в общем-то, она стала заложницей этого сюжета на долгие-долгие годы, и сейчас, оказывается, вообще тяжело, ну, в интервью говорит, что тяжело и драматично драматически это переживала, потому что тебе говорят, по сути, что одеть, что говорить, ну, и всякое разное выдают, ну, какие-то входы пиарские за твою биографию, ну, вот.
Да, причем в «Сумерках» реально у нее была такая роль забавная. Там играть-то ей было почти нечего, там была какая-то все время почти одна эмоция у нее на лице.
Ну да. Ну и, в общем, прошлый фильм «Оливье Асайяса», «Зельс Мария», как раз-таки ее открыл широкой аудитории, как, ну, не только этот фильм, но этот фильм, так как его показали в Каннах, и он там был очень тепло принят. Вот,
хотя мы до этого уже ее оценили
Бинош,
в мамбалкуровских фильмах.
Она там играет, да, вот Жюльет Бинош, и почти вот наравне держится с, ну, с такой актрисой, да, прославленный. Фильм просто очень хороший, мы тоже его обсуждали. Ждали в раскадровке. И вот Асайяс написал еще один сценарий интересный и тоже пригласил ее играть. А получается, что практически в двух фильмах подряд она у него сыграла. И действительно, это, ну, вот фильм завораживает прежде всего тем, как режиссер снимает актрису. Вот, ну, Асайяс вообще, по-моему, очень любит, очень умеет снимать женщин. Вот. Это какая-то влюбленность, но влюбленность режиссера, да, влюбленность вот, ну, как человек может смотреться в кадре. А история очень непонятная, очень невнятная. Она о девушке Марин, у которой интересная профессия. Она работает на какую-то звезду непонятную. Ну, сейчас непонятные, в общем, звезды. Что эта девушка делает, непонятно. Может, она блогерша, может, просто тусовщица. И она для нее так как у нее нет времени, она для нее покупает платье. Вот. Ну, просто.
То есть у нее похожая фигура, видимо, да? И...
Причем ей запрещено их одевать.
Ага.
Да. Вот. И она просто такой. И при этом у нее умер брат-близнец от порока сердца, ну, который есть и у нее самой. И они договорились, так как они, ну, были близкими людьми, да, близнецы, они, у них своя какая-то вот эта близость, о том, что если кто-то из них умрет, он подаст знак. С того света.
И он подает знак.
И она ждет, и просто ждет. И она при этом не любит вот эту свою работу, и эта работа практически стирает ее как личность, потому что ты ездишь за чужими платьями, которые ты не можешь померить для какой-то девушки,
для женщины это просто
которая
почти
тебе не является ни подругой, ни кем, собственно говоря, и живешь в городе, в котором ты не хочешь жить, ну, потому что там жил твой брат. И ждёшь,
женский ад. Покупать вещи для другой женщины.
Ну да, и ждешь какого-то знака, и то есть, ну, понятно, ну, и при этом у нее есть какие-то духовные устремления, да, ну, она тонко чувствует вот мир, она интересуется медиумами, она интересуется, ну, какой-то сверхреальностью, да, ну, и, в общем, очень забавно, что на призрака в этом фильме, хотя призраки там тоже есть, непонятно зачем, ну, все-таки есть вот сверхъестественная какая-то, немножко пошловатая из ужастиков вот 80-х, 90-х некоторые кадры с призраками какими-то непонятными.
Да,
вот,
что-то такое,
но на
резко
самом деле...
хлопает.
Да, ну, это все зачем, я не поняла, потому что меня фильм начал завораживать именно тем, что непонятно, это, может, ее защитная реакция, что ей даже умерший брат ближе, чем куча людей, которые ее окружают. На самом деле она сама там как призрак, абсолютно унисекс одежда, ну, какая-то непонятная квартира, какая-то неприкаянность, вот когда тебе твоя собственная жизнь не принадлежит. А это очень, ну, такое страшное ощущение, когда ты, ну, настолько неприкаянный, что ты вот вроде живешь, а вроде нет. Между ей и другим персонажем фильма есть какая-то дистанция. Они, ну, даже там есть вроде бы как близкие ей люди, но все равно она с ними держится, как будто с чужими людьми. И вот если бы Асайяс играл дальше вот на том, что мы не знаем, ну, защитная ли это ее реакция, вот это вот ожидание знаков от брата, какая-то интерпретация реальности, и не вводил реальных призраков каких-то непонятных в кадр, было бы намного сильнее высказывание. Здесь Асайяс что-то непонятно. То ли он хочет про призраков снять, то ли он хочет про потерянную вот эту девушку рассказать нам историю, да, как люди справляются вообще с травмами, справляются ли вообще. Либо там еще какой-то триллер, ну, там вдруг начинает ей кто-то писать смски таинственные, и мы не понимаем, брат, это не брат, кто-то еще. Ну, в общем, детективная линия точно обрывается резко и внезапно, мистическая не рассказана до конца, ну, всегда так с мистикой, ну, всегда же играют на такой вот грани, есть это или нет, или это галлюцинации какие-то. И, собственно, история про потерю себя, которая очень классно отыграна актрисой, тоже не до конца рассказана. И получается, постоянно ты сидишь, и у тебя ощущение очень странное. Ну, точно, определенно в этом фильме что-то есть. Только что. Ну вот, нельзя назвать его абсолютно плохим. Потому что актриса очень играет вот этого потерянного человека.
Ну хорошо, а вот режиссура-то хорошая, вот тот самый приз
вот,
за
да,
режиссуру.
Почему за режиссуру дали?
Непонятно, да?
Вообще непонятно. Ну то есть это фильм очень... призрачный, на самом деле, он о призраках, вот, и он, призрак смысла, вот, есть какой-то, казалось бы, есть какой-то смысл, и его реально интересно смотреть.
И смысл тоже призрачный.
Да-да-да, его реально интересно смотреть, но что режиссер хочет сказать, до конца непонятно. С точки зрения, ну, пожалуй, правдивее всего он с точки зрения показать эмоции абсолютно растерянного, потерянного человека, и тот самый вот, ну, это называется, по-моему, расщепление, да, ну, то есть, когда человек не может совпасть с самим собой, он не понимает, кто он себя не чувствует, вот, и вот это, да, это правда сыграно органично, и, наверное, Кристен Стюарт, как никто другой, знает, как это играть. Вот, ну, пройдя вот этот, ну, травматичный для себя опыт, когда ты заложник одной роли и на протяжении нескольких лет себе не принадлежишь. Она, правда, потом дала нескольким феминистским изданиям различные интервью о том, как ей тяжело в этой индустрии пришлось, и как она настолько потеряна и растеряна, что она даже не знает, какой материал выбирать, и ей с трудом все это дается. Ну, вот, ну, она очень не хотела быть заложником клише какого-то, и ну, правда, переживала за свою актерскую карьеру и за свою жизнь. И здесь это, по-моему, совпадение актрисы и роли просто вот тотальное, ну, то есть замечательное. Но и кроме, ну, правда, непонятно, что еще там смотреть, кроме актрисы.
Угу. Хорошо, спасибо. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Следите за нашими новостями и объявлениями в социальных сетях. И до встречи через неделю.